Жюль Верн. 20 000 лье под водой. Часть первая. Глава первая. Плавающий риф. 1866 год был ознаменован удивительным явлением, которое, без сомнения, еще всем памятно, но никем до сих пор не было объяснено. Толки об этом явлении сильно волновали и отдаленные от моря, и приморские города, а в последних особенно тревожили моряков. Негоцианты, хозяева судов, капитаны кораблей, шкипера и машинисты, как в Европе, так и в Америке, морские офицеры всех стран, а также правительства различных государств, были заинтересованы этим явлением в высшей степени. Дело в том, что с некоторого времени многим кораблям случалось встречать в море что-то огромное, какой-то длинный, веретенообразный предмет, порою светившийся в темноте, далеко превосходивший кита размерами и быстротой движений. Все, что относилось к этому явлению и было записано в различных судовых журналах, давало почти одинаковые показания о строении этого предмета или существа, о неимоверной быстроте и поразительной силе его движений и особенной жизненности, которое оно, казалось, было наделено. Если это было животное из породы китов, то оно объемом своим превосходило всех доселе известных представителей этой породы. Кювье, Лосипед, Демириль, Катрфаш только тогда поверили бы в существование подобного чудовища, когда увидели бы его своими собственными глазами, глазами ученых. Придерживаясь средних цифр, полученных при различных наблюдениях, отвергая все вычисления, слишком осторожные, предполагавшие в таинственном предмете не более 200 футов в длину, устраняя также все слишком преувеличенные представления, по которым он имел милю в ширину и 3 в длину, можно было допустить, что это необыкновенное животное, если только оно действительно существовало, превосходило в значительной степени своими размерами всех животных, известных ученым. Но оно существовало. Факт этот не подлежал ни малейшему сомнению, и при свойственной человеческому уму склонности к вере в чудесное легко понять, какую тревогу произвело повсюду такое необычайное явление. Некоторые пытались отнести его к области сказок, но напрасно. И в самом деле, 20 июля 1866 года пароход «Каверн Хиггинсон», принадлежащий обществу Калькутта Эбернах, встретил эту двигавшуюся массу в 5 милях к востоку от берегов Австралии. В первую минуту капитан Беккер подумал, что наткнулся на какую-либо неизвестную скалу и собирался даже определить ее точное положение. Вдруг из середины неизвестного предмета вырвалось со страшной силой 2 столба воды и поднялись со свистом на 150 футов в вышину. Отсюда можно было сделать 2 предположения. Или что тут была скала с периодически извергающимся гейзером, или что Каверн Хиггинсон просто-напросто имел дело с каким-нибудь неизвестным дотоле водным млекопитающим, который из своих носовых отверстий выбрасывал столбы воды, смешанные с воздухом и паром. Подобное же явление на водах Тихого океана было замечено 23 июля того же года с парохода «Кристобаль Колон», принадлежащего обществу «Вест-Индия и Тихий океан». Это удивительное животное могло, следовательно, перемещаться с поразительной быстротой, так как в 3 дня оно успело пройти более 700 морских миль, отделяющих оба пункта, на которых его видели Гавейн Хиггинсон и Кристобаль Колон. 2 недели спустя, в 2000 лье от последнего пункта, пароходы «Гильвеция», принадлежащие национальной компании, и «Шанон», принадлежащие «Рояль Мэйл», встретились в Атлантическом океане между Америкой и Европой и сигналами указали друг другу на морское чудовище, лежавшее в 45 градусах 15 минутах северной широты и в 60 градусах 35 минутах долготы к западу от Гринвичского меридиана. При этом одновременном наблюдении рассчитали приблизительно, что длина млекопитающего должна равняться по меньшей мере 350 футам, ибо Шанон и Гильвеция казались значительно меньше его, хотя оба они имели по 330 футов длины. Но даже самые огромные киты, что водятся у берегов Оливудских островов, близ Куламака и Умгули, никогда не превышали 180 футов в длину, если только достигали подобных размеров. Эти известия, приходившие одно за другим, новые наблюдения, сделанные с борта трансатлантического корабля «Перейр», столкновение между судном «Этна» и чудовищем, затем протокол, составленный офицерами французского фрегата «Нормандия», серьезные сведения, доставленные с лорд Клейда, штабом коммодора Фитц-Джеймса, все это глубоко взволновало общественное мнение. В странах легкомысленных над загадочным явлением посмеивались, но в странах положительных и практических, в Англии, Америке, Германии, им были сильно заинтересованы. Во всех больших городах чудовище вошло в моду. О нем пели в кафе-шантанах, над ним издевались в газетах, представляли в театрах. Для газетных уток открылся широкий простор нести яйца всевозможных цветов. В журналах за неимением подлинных изображений снова появились всевозможные фантастические существа огромных размеров, начиная от белого кита, ужасного Моби Дика гиперборейских стран, до чудовищных кракенов, которые в состоянии своими щупальцами опутать судно в 500 тонн и увлечь его на дно океана. Выкопали даже старинные рукописи, ссылались на Аристотеля и Плиния, допускавших существование подобных чудовищ. Вспоминали норвежские рассказы епископа Пантопидана, сообщения Павла Геггеды и, наконец, донесения господина Гаррингтона, искренность которого не подлежит ни малейшему сомнению, утверждавшего, что в 1857 году, находясь на палубе Кастильяна, он собственными глазами видел огромную змею, до того времени посещавшую только воды газеты «Constitutional». И вот в ученых обществах и научных журналах начались нескончаемые споры верующих с неверующими. Вопрос о чудовище занял все умы. Журналисты-поклонники науки, в борьбе со своими противниками, выезжавшими на остроумии, пролили в эту достопамятную кампанию целые потоки чернил. А некоторым пришлось поплатиться 2-3 каплями крови, ибо споры о морской змее нередко переходили на личную почву и доходили до взаимных, крайне обидных оскорблений. В продолжении 6 месяцев война длилась с переменным счастьем. Бульварная пресса отвечала неистощимыми насмешками и на научные статьи Бразильского географического института, Берлинской Королевской академии наук, Британской ассоциации, Вашингтонского Смитсоновского института и на иронию Индийского архипелага и на рассуждение космоса Аббата Муаньо, и на мнение вестей Петермана, и на ученые заметки солидных французских и иностранных журналов. Остроумные журналисты, пародируя изречение Линнея, приведенные противниками чудовища, утверждали, что природа не создает глупцов, и заклинали своих современников не убеждать мир в противном, допуская существование неправдоподобных морских чудовищ, осьминогов, змей, различных моби-диков и прочих бредней полупомешанных моряков. Наконец, в одном очень популярном сатирическом журнале главный редактор, любимец публики,